Мы будем читать текст Священного Писания, Деяния святых апостолов. Мы дальше находимся в книге Деяний апостолов. Пятая глава, мы прочитаем 11 стихов сначала. Пятая глава, Деяния святых апостолов. Мы прочитаем сначала 11 стихов. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой продал имение и утаил из цены, сведомое жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолу. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышал сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставши юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Через часа три после этого приходит и жена его, не зная о случившемся. Петр спросил его: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». А Петр сказал ей: «Что это? Согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшего мужа твоего, и тебя вынесут». И вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Вот такие слова мы прочитали сейчас. Тема нашей сегодняшней беседы – последствия безответственного отношения к греху. Итак, мы уже много воскресений подряд знакомимся с церковью, в которой пребывает Дух Святой, с церковью, исполненной Святым Духом. И мы видим, что сразу, как только церковь родилась, мы видим, что сатана тут же предпринял яростную атаку на церковь. И притом его действия, у него самые различные фронты. Их несколько. Первый и самый жестокий фронт, который воздвиг дьявол против церкви, это физическая расправа над членами церкви, гонение. Второй фронт, который он также воздвиг, это через своих агентов проникнув вовнутрь церкви, постараться разрушить ее изнутри. Это очень опасный фронт. Третий, тоже его фронт, отвлечь апостолов, отвлечь служителей от их главного назначения, а направить усилия церкви на какие-то второстепенные вопросы. Вы помните, это 6 глава Деяния святых апостолов, нехорошо оставивший нам Слово Божие пестишь о столах. То есть он хотел отвлечь апостолов от главного их назначения. А их назначение было проповедовать Слово Божие и молитва. У него еще один фронт был, это вы будете читать 15-16 глава. Мы, если Господь позволит, мы и там будем. Это разделить церковь на две церкви. Церковь язычников и церковь из иудеев. Это то, что сегодня процветает. Как будто бы эти люди не читают Деяния святых апостолов. И апостолы Петр и Иаков категорически выступили против этого разделения. Одна церковь Иисуса Христа, независимо от национальной принадлежности, независимо от того, язычник ты или иудей ты, одна церковь, не может быть две церкви у Христа. Вот так. Итак, нарисовал нам картину доктор Лука, показал вначале, что в действительности апостольская церковь пребывала в любви, в мире, в радости, в довольстве. Лука теперь показывает нам два контрастных примера, два противоположных примера. Четвертая глава он показал нам, рассказал об одном человеке по имени Варнава. Правда, это было его прозвище. Его настоящее имя было другое. Иосия. Варнава означает «сын утешения». Так вот, этот человек, это было открытое воплощение идеала Христовой любви, щедрости, милосердия, открытости, порядочности. И второй пример мы прочитали сейчас. Тоже якобы верующие люди, Анания и Сапфира. Но это пример хитрости, пример лукавства, пример лицемерия. Что нас удивляет? Если вы будете серьезно, внимательно вникать в деяния святых апостолов, то вы заметите одну очень важную особенность. Что это за особенность? Доктор Лука, он не так опасается тех опасностей, тех фронтов, которые вокруг церкви, как он показывает, как можно победить это, как можно выйти победителем из этих искушений. От проблемы никто не застрахован. Ни одна церковь не застрахована. Но на лицемерие, хитрость и лукавство Анании и Сапфири пал Божий суд. И этот суд никогда не отменялся над церковью, он всегда совершается. Правда, не скоро совершается суд над худыми делами, говорит Слово Божье. Но знаете, что этот пример нам показывает, что хитрость, лукавство, лицемерие будет посрамлено. Придет время на это. Итак, суд. Восстание членов Синедриона, мы будем дальше говорить в этой пятой главе, было остановлено мудрым советом Гамалиила. Помните, он сказал: отстаньте от этих людей. Если это дело Божье, то вы будете Божьи противники. А если это человеческое, оно само исчезнет. Так вот, давайте мы возвратимся к тексту прочитанному. Описание обмана и смерти Анании и Сапфира имеют самые серьезные последствия для тех, кто читают на протяжении всей истории христианства. И особенности в сегодняшний день воспоминаний, страданий и смерти Господа Иисуса Христа. Оно имеет колоссальное, неоценимое значение. Первое, на что обращаю ваше внимание, лицемерная жертвенность этой пары. Итак, после описания особой преданности и жертвенности Варнава, Лука описывает жертвенность этой пары, Анания и Сапфира. Они тоже продали свое имение, как и Варнава. Они тоже принесли и положили к ногам апостолов, как и Варнава, но с небольшой разницей. С какой разницей? Часть утаили, а выдали, как будто бы они все принесли и положили. Вот она, разница в пожертвовании. Если Варнава – воплощение идеала Христовой любви, и он показывает, или не, вернее, Дух Святой, действующий в Варнаве, преображает его в образ Христа, то, что сделали Анания и Сапфира, это стараются подражать вот этим людям и быть похожими на вот этих святых людей, каким был Варнава. Вы видите, разница – один воплощение идеала, воплощение любви Христовой, а другой хочет тоже быть похожим, но только на Христа, а на порядочного человека, на честного человека. Как те говорили, мы честные люди. Так вот, желание уподобиться жертвенным и порядочным людям, но они не были таковыми. Вот проблема. Часть денег утаила, остальное они положили к ногам апостолов и объявил при этом, что это вся вырученная сумма. Таким образом, Анания и Сапфира согрешили дважды. В чем именно? Нечестность, ложь. Нечестность в том, что они уворовали то, что им не было не принадлежало. То есть, оно им все принадлежало, но они теперь объявляют, что все это для Господа. То есть, мы всю сумму отдаем для Господа. Если все принадлежит для Господа, то оно должно было лежать все у ног апостолов. Но они часть утаили, то есть, они уворовали не свое. И это грех. Второе, то, что они сказали неправду. Это грех. Так вот, в том, что они оставили часть денег, нет ничего плохого и нет никакого греха. Дальше Петр объясняет. То, что вы владели, не вам ли все принадлежало? Да, ты мог дать часть денег и сказать «да». В действительности, я отдаю часть или половину, и все. Почему? Потому что у меня есть вот такая-то проблема, я не могу с ней справиться. И это твое дело, и не было бы никакого греха, все было бы чисто и открыто. Но они хотели быть похожими на Варнаву, на других людей, чтобы их похвалили, чтобы их превозносили. Посмотри, какая пара! Посмотри, они все продали, принесли. Какое лукавство! Так вот, их никто не заставлял продавать. Это не было решение апостолов, не было решений членского собрания. Их никто не заставлял продавать. Мы об этом говорили в прошлый раз, что многие продавали свои имения, свои дома. Почему эти люди это делали? Потому что они делали под впечатлением Божьего Духа. Они не просто хотели выглядеть хорошими, они настолько пылали любовью к Господу, они настолько были охвачены этой любовью, что они это делали как для Господа. Вот что они. Итак, посмотрите, они принесли эти денежки. Как вы думаете, кто-нибудь еще знал о настоящей цене? Или никого не было здесь, кто знал? По крайней мере, я могу сказать 100%, что хотя бы один человек, кроме этих двоих, хорошо знал, сколько они выручили денег за это свое имение. Кто это был, этот человек? Это был тот, кто у них купил это имение. По крайней мере, он знал. Я думаю, что оформление документов тоже. Так что были люди, которые знали. А теперь представьте себе, можете вы представить, что этот человек, который знает, за сколько они продали, И он сидит в церкви. И он верующий человек. И вдруг приходят известные люди, Анания, Сапфира, они были известными людьми в Иерусалимской церкви, и вдруг они приходят, и этот человек, который тут сидит в зале, ушам своим не верит. Он их считает лидерами в церкви Иерусалимской, и вдруг он слышит, что они ложь говорят. Как вы думаете, что ему, бедному, остается делать? Давайте мы дальше пойдем. Второе. Приговор Божьего суда. Итак, история обмана имеет свои последствия. Мы об этом и поговорим сейчас. Лука по вдохновению Духа Святого без утайки проливает свет на внутреннюю жизнь церкви. Мы бы сегодня бы сказали, да зачем об этом писать? Да ведь, когда люди неверующие узнают, что в церкви есть обманщики, что в церкви есть вот такие нечестные, да никто же не пойдет туда. Но Господь так не смотрит. Господь открывает все открыто, Он показывает без утайки внутреннюю жизнь первой церкви, исполненные Святым Духом, и муж, и жена понесли наказание от Бога тут же на месте. Вы знаете, что сегодня много верующих людей, много проповедников этот текст обходят, они возмущаются жестокостью Божьего суда. Они говорят, что это такое? Это давление на психику? Так не должно быть. Многие выдвинули теорию, и они говорят, вы знаете, что это вымышленные герои. На самом деле никакого Анания, Сапфира не было в Иерусалимской церкви. И об этом проповедуется во многих церквах сегодня. Другие немножко иначе выдвинули свою теорию. Они сказали, знаете, что это Петр, это он был такой жестокий в церкви. Такой требовательный, это он так давил на психику Анания, Сапфира. Они даже приводят пример. Однажды в Европе один царь, я сейчас не помню по имени, во Франции, он вызвал однажды своего подчиненного, увлеченного в воровстве, и только он ему слово сказал, он им еще не объявлял никакого суда, и тот упал мертвый перед ним. Поэтому они говорят, знаете, это Петр, он вызвал либо проклятие, либо он давил психологически на эту пару. Итак, что я хочу сказать? Деяния святых апостолов – это Слово Божие или это не Слово Божие? Итак, что мы прочитали здесь? Это был Божий суд, или это было давление, или это вымышленные герои? И посему, если мы верим, что Деяния святых апостолов, такая же богодухновенная книга в Библии, как и все остальные книги, тогда мы должны обратить самое серьезное внимание на эту главу. Итак, слушайте. В церкви появились два агента сатаны, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Смотрите, сразу в начале, как только церковь родилась, он сразу своих агентов посылает туда. Смотрите, кем эти люди были научены и кем они были проинструктированы, как им поступать со своими деньгами. И что им говорит? Кто их научил? Обратите самое серьезное внимание, кем они были проинструктированы. Если вы не помните, слушайте. Анания, зачем ты допустил сатане вложить в сердце твое? Вот кто был инструктором у этой пары. Вот кто был учителем этой пары. Это были его агенты, поэтому они были строго проинструктированы, как им поступить с теми деньгами, когда они продадут свое имение, что им делать. Более того, они были научены, что им говорить, когда они придут в церковь, когда они придут перед апостолов. Итак, Анания, ты солгал не человеком, ты солгал Богу. Вот что говорит апостол Петр. Итак, все продающие имение, обратите свое внимание, все продающие имение и приносившие деньги в церковь делали это под воздействием Духа Святого. В них жил Дух Святой, в церковь была исполнена Духа Святого, и поэтому все делалось вследствие побуждений от Божьего Духа. А теперь представьте себе, два агента, два обманщика обманывают церковь, но выдают этот обман за действие Божьего Духа. Это поношение, это кощунство, это клевета на Духа Святого, потому что Писание говорит: один Господь, один Дух. И поэтому выдавать обман, выдавать инструктаж, который они получили от сатаны, выдавать то, что он их научил, как им говорить в церкви, и выдавать это за действие Духа Святого, это грех, это поношение. Вот в чем заключалась проблема этих людей. И это было действенно, это был договор, это был сговор. Так вот, между тем, как он никакого влияния Духа Божьего он не испытывал. Решение созрело тогда, когда они продавали. Таким образом, его действия, его поступок, его слова были клеветой на Божьего Духа. Вы знаете, как Господь серьезно предупреждал тех, которые грешили против Духа Святого? Вы помните, что он сказал, что всякий грех и хула на Сына Человеческого простится, но хула на Духа Святого не простится. Божий суд. Он уворовал часть денег и выдает это за инструктаж от Духа Святого. Почему ты солгал Духу Святому? Вы знаете, когда люди приносили пожертвования в церковь, кто пребывал в церкви? Дух Святой. Когда они ложили это к ногам апостолов, апостолы были крещены, были исполнены силой Духа Святого. То есть это было действие одного Божьего Духа. Так вот, а эти люди, они были исполнены совершенно другим Духом. Поэтому, дорогие мои, когда мы слышим людей, которые заявляют: «Бог мне сказал», «Бог мне повелел», мы должны быть очень серьезны. Как бы в этих словах не получилось клевета и поношение на Духа Святого. Очень часто бывают, люди каются в церкви. Хорошо, мы спрашиваем: почему ты покаялся? Почему ты покаялась? О, меня Дух Божий побудил покаяться, я решил это сделать, я должен принимать теперь крещение. Проходит немножко времени после крещения, больше никто этого человека в церкви не видит. Куда он делся? Ведь ты заявлял, что ты сделал это по внушению Духа Божьего. Как же получилось, что ты поступил по повелению Божьему, по повелению от Духа Святого, и ты теперь опять вернулся, как эта вымытая свинья, вернулся в грязь? Это ужасный грех.
Это преступление, это клевета на Духа Святого. Никакой Дух тебе не повелевал и не говорил, иди кайся. Ты это сделал почему? Потому что многие выходили. Ты это сделал почему? Потому что папа с мамой не надоедали и не говорили, что вот уже все покаялись, твои товарищи, вот уже девочки, мальчики покаялись, сколько ты будешь ходить и все. Ладно, чтобы не ворчали, выйду, покаюсь, приниму крещение. И ты свое решение, ты выдаешь за действие Духа Святого. То есть то, что ты сделала, ты сделала это не под действительности, под впечатлением Духа Святого, а ты это сделала лицемерно. Ты это сделала не потому, что ты ощутил себя грешником погибшим, перед тобой ад открылся. И ты это сделал, потому что за тебя Господь страдал и умирал. А ты это сделал совершенно по другой причине, как Анания и Сапфира. Их меньше всего волновала жертвенность для Господа. Они это сделали, чтобы не выглядеть хуже, чем другие люди. Я тоже не хуже, чем остальные. И я посещаю собрания, и я иногда жертвую, и я иногда, так что я не хуже, нет. Как одна сестра сказала, я хочу вас посетить, я ей говорю, а что, я хуже всех? Чем я согрешила? Что ты будешь меня посещать? Я не хуже. Значит, надо посещать тех, кто хуже нее. Так вот, теперь вам понятно, почему Бог совершил такой суд. Притом суд совершился мгновенно. Это предупреждение всем последователям Анании и Сапфире в наше время. Это самое серьезное предупреждение, дорогие мои. Бог не заставляет продавать. Бог не заставляет говорить, иди на улицу и будь как нищим, живи там, но отдай это все в церкви. Но когда делается под впечатлением Духа Святого, когда в человеке Дух Святой, он в действительности готов к посвященности своей жизни для Господа, и если нужно, и имением, и если нужно, и домом своим. То есть никакого разделения между ним, как Павел пишет, а соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Никогда еще рожденные свыше люди, спасенные люди, ничего не делали на показ, чтобы ничем хуже не выглядеть, чем рядом сидящий брат или сестра. Так вот, они на что эти люди посягнули? Заметьте. Они посягнули на то, чтобы говорить от имени Божьего Духа. То, чего им Дух Святой не повелевал. Представьте себе, что им удалось обмануть апостолов. Апостолы проповедуют, они совершают чудеса. И представьте себе, что в зале сидит человек, который знает, за какую сумму они предали. И вот они приносят и ложат, и Петр спрашивает, за сколько ты продали, за столько и столько. Представьте себе, а я знаю, что это обман. И вдруг апостол Петр говорит, ну хорошо, слава тебе, Господи, благодарим тебя, брат, за твою жертвенность, благодарим тебя, сестра, за твое расположение к церкви. Вы можете представить, что творилось бы в сердце этого человека? Они же исполнены силой Духа Святого, и они не видели, как же это так, что Божий Дух не открывает им этого обмана? Так что же это за Дух такой? Значит, это не всеведущий Дух, это не все проникающий Дух. И поэтому этот пример – это серьезное предупреждение всем тем, которые посягают говорить от имени Духа Божьего, не имея этого Духа. Бог в церкви пребывал, пребывает и будет пребывать. Он вездесущий, Он знает. И если Он сегодня не обличает обманщиков и последователей Анания и Сапфира, то это не потому, что, как говорит псалмопевец, ты делал это, и я молчал. Он дает тебе возможность сегодня подумать. И не думайте, что если мы договариваемся, скажем, в церкви, какая-то нужда есть, то для того, чтобы не участвовать, я лучше не пойду сегодня в собрание. Я лучше пойду в другую церковь посещу. А следующее воскресенье я приду. Ой, какой я умненький, правда? Не думайте, есть Дух Вездесущий и Дух Всеведущий, и лицемеры будут постыжены. Вот о чем этот текст говорит. Я не знаю, спасенные ли эти люди или не спасены. Вы знаете, многие посвящают себя той проблеме, что да, Анания и Сапфира, они были рождены свыше, они были спасенные, но вот они согрешили и потеряли спасение навсегда. Я не пророк, я не могу вам этого сказать, но я вам даю стопроцентную уверенность, что подождите немножко, мы придем в вечность, и мы узнаем, где они. Но проблема для некоторых, что если они пошли в ад, и они встретятся с ним в аду, хорошо, если мы встретимся с ними в вечности у ног Христа. Поэтому здесь не об этом речь идет. Здесь не эта проблема, а здесь проблема совершенно иная. Здесь проблема предупреждения. Итак, третье, обращаю ваше внимание, пребывание в Доме Божьем, пребывание в храме требует чистоты и святости от тех, кто пребывает в этом доме. То, что мы сегодня слушали на уроке воскресной школы. Требует, приговор совершился, суд состоялся мгновенно, смерть пришла мгновенно. Знаете, когда человек умирает мгновенно, многие завидуют, говорят, вот бы мне умереть такой смертью. Не болел, ничего. Вдруг раз, все. Не завидуйте смерти Анании и Сапфиры. Это Божий суд свершился. Я не хочу сказать, что все люди, которые умирают скоропостижно, они умирают, потому что над ними совершается Божий приговор. Не об этом речь идет. Господь по-разному нас отзывает в свои вечные обители. Но знаете, что Писание говорит, что есть моменты в жизни верующих людей, о которых пишет Павел в первом послании к Коринфянам, оттого некоторые из вас или многие из вас болеют, немощны, и некоторые умирают, как результат греховной жизни, как результат возмездия за грех. Так вот, это трагическая страница Евангелия – это богодухновенное слово от Господа. И как важно сегодня верующим людям иметь чистую, непорочную совесть, когда мы идем пред лице Божие, когда мы идем в храм Божий. Как опасно приписывать Духу Святому то, чего Он не говорит нам и чему Он не учит. Вот почему сегодня так много христиан, говорящие о покаянии своем, живут и продолжают жить греховной жизнью. А если что-то случается, они говорят, да, сатана, это он. Я когда-то вам рассказывал один пример за одну монахиню, которой во время поста так захотелось яйцо съесть. А в монастыре, где ж ты это сделаешь, там все открыто. И она решила, додумалась. Она взяла ложку, туда немножко воды, свечку зажгла, поставила ложку над свечой, вода кипит, она там яйцо положила и поворачивает его, и оно варится. Вдруг игуменья заходит, и наша монахиня говорит, ой, матушка, бес попутал. А бес из угла говорит, я бы никогда не додумался до этого. Вот так бывает в нашей жизни. Да, сатана вложил мысль. Сатана говорит, да, это я вложил тебе греховную мысль, сделать то и то. Но я не могу тебя заставить взять ложку, зажечь свечу. Я не могу тебя заставить вот эти деньги украсть и утаить. Это ты должен сам себе сделать это. И посмотрите, что говорит здесь Петр. Смотрите, 4 стих. Итак, вначале он говорит, зачем ты допустил сатане? Да, Петр допустил сатане, то есть и Анания, и Сапфира допустили сатане вложить в сердце мысль. Но дальше, он говорит, 4 стих, для чего ты положил это в сердце твое? То есть это уже твоя вина. То, что дьявол тебе положил в сердце мысль, дал мысль, но он не может твоей рукой делать эти дела. Это уже должен ты это делать. И Анания, с тебя вина не снимается. Небес попутал. А ты это сделал. Вот оно что. Они совершают преступление. Итак, смотрите, с чего все началось. Было ли у них настоящее покаяние, я не знаю, или они за компанию покаялись. Как один человек в нашей церкви рассказывал нам с кующим, да вот, говорит, отец надоел, и тут была компания такая, все там, выходите, выходите. Ну, я побежал, встал на колени, вместе со всеми постоял. Кто хочет креститься? Ну, все шли крещение, ну, я пошел креститься. Сейчас крестить всех подряд, лишь бы только желание было. Мы не знаем, возможно, и здесь было так же. Но ситуация абсолютно безобидная. Он не был нуждающимся, никто его жизни не отнимал, никто с мечом не стоял над его головой. Абсолютно. Никто не требовал от него эти деньги. Так вот, у тебя не было никакой необходимости грех делать, братья, дорогие сестры. Посмотрите, что Петр говорит. Анания, оно твое все, в твоей власти находилось. Для чего ты это сделал? То есть, ни у кого из нас нет никакой необходимости грешить. Нету в этом необходимости. Как бы вы ни оправдывали, что и положение, и бедность, и нищета, и тому гонение, и смерть, все, милыми, нет необходимости грешить. Анания говорит, ты перестарался. Для чего ты положил? Итак, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот что говорит нам Слово Божие. Итак, грех целиком и полностью лежит на совести Анании и Сапфири. Мог ли он бодрствовать? Если он человек спасенный был, то он должен бодрствовать. Если он человек движим Духом Святым, то он должен бодрствовать. И он бодрствовал бы. А если он вошел за компанию в церкви, он не мог бодрствовать. Он не мог это сделать, он не мог стоять на страже, он не мог соблюдать чистоту и святость. Почему? Потому что он не имел этого духа. Итак, последнее, четвертое, на что обращаю ваше внимание, чему учит этот пример, оно учит всех нас церковной дисциплине. Пребывание в храме Божьем учит нас церковной дисциплине. Итак, физическая смерть в данном случае – это да, наказание за грех. И этот случай учит нас относиться самым серьезным образом к своей жизни, к своим согрешениям. Милыми, не играйте со своей душою, не играйте со спасением. Это очень серьезно, это очень ответственно. Почитайте этот пример. Это пример для грядущих поколений, насколько серьезно есть пренебрежительное отношение к Слову Божьему, пренебрежительное отношение к Евангелию, к Божьим повелениям. Мы должны быть всецело посвящены Евангелию, всецело посвящены Богу, всецело посвящены на это служение. Серьезные грехи и преступления, которые были причиной общественного скандала, они должны быть осуждены церковью. И если церковь не осуждает греха, это не церковь, это клуб. Никакого духа там нету и в помине. Потому что это несовместимо. Что общего, помните, Павел пишет Коринфянам, с Христом и Велиаром, что общего со святостью, что общего с тьмой и светом, ничего общего не имеет. Поэтому помните, Писание говорит, с людьми, которые пребывают во грехах, а называют себя верующими людьми, с такими даже не общаться и даже одежду их гнушайтесь. Не то, что помощь принимайте от них. Люди, которые называют себя верующими, но пребывают во грехе. Пусть их тысячу раз рукополагают на епископа, как, на диакона. Пусть они любое служение занимают. Пусть вся епископальная или лютеранская церковь собирается и говорит, мы под воздействием Духа Святого этих людей, гомосексуалистов, рукополагаем в служении. Это есть клевета на Божьего Духа. Это ужасное преступление, потому что Божий Дух не повелевает. Это есть противно Божьему Духу. А люди берут на себя смелость говорить от имени Божьего Духа. Да сохранит нас Господь сегодня. Итак, оно учит нас дисциплине. Конечно, это не говорит о том, что когда великий страх объял всю церковь, что вдруг их духовность подскочила на 100%, но что-то изменилось, появился благоговение, появилось. Люди поняли, что за свои дела, за свои слова им придется отвечать перед Богом, не перед апостолами. Вот что, вот для чего церковная дисциплина, чтобы люди знали, да, что отлучение от церкви – это не просто какой-то чей-то прихоть, а это есть прообраз, нечто большего, ужасного наказания, которое грядет для сынов противления. Это возможность этим людям покаяться. Почему Бог не дал возможности Анании и Сапфире покаяться? Но когда мы делаем какие-то дела в церкви, кого-то на замечание или кого-то на отлучение, то это есть дань уважения. Мы даем возможность этому человеку покаяться, обратиться к Богу, отвернуться от своих греховных дел. Вот что говорит нам этот пример. Помолимся нашему Господу. Перед нами сегодня величайшее действие, участие в трапезе хлебопреломлений, чтобы нам не быть теми людьми, которые говорят и действуют от имени Духа Святого, а Он не говорил через нас. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Владыко Божий, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, Ты сегодня показываешь нам, что в Церкви Твоей всегда пребывал, пребывает и будет пребывать вечно Дух Твой Святой, Всеведущий, Знающий, направляющий Церковь по пути правды и истины, поучающий нас, наставляющий и обличающий. А Ты, Господи, помоги нам быть послушны этому Духу Святому, повинующимися этому Духу Святому. И сохрани, чтобы в нашей церкви нашлась душа, потерпевшая ужасное поражение в жизни своей, как потерпела Анания и Сапфира. О, Господи, сохрани от этого. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.